Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 10 июня. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшее время вы услышите. 12 июня – День России. Примите поздравления. Затем рубрика «Вклад моей семьи в историю Великой Победы». Учащиеся Ленинской школы читают странички из книги памяти. Далее информация отдела полиции номер 1 Ишимский о телефонных мошенниках. Со спортивными новостями вас познакомит Александр Николаев. В завершение объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. «12 июня мы будем отмечать День России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она очень много потрясений пережила за время своего существования – разрушительные войны, смену власти и режима. Однако наша страна, несмотря ни на что, все же сумела выстоять и продолжает развиваться. Она обладает великим культурным и историческим наследием. Современные россияне очень многому могут научиться из истории нашей страны. Мы не должны отказываться от своих традиций, истоков и корней. Россия прошла очень долгий путь к завоеванию позиций сильного государства. Ее независимость является итогом напряженного труда, мужества и героической самоотверженности наших предков. С праздником вас, дорогие обычаи!
Старый сад золотой росой, без меня на рассвете плачет. Возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе. Устаю от земли чужой, непонятной и незнакомой. Возвращаюсь к себе домой. Как всегда хорошо мне дома.
В эфире «Аббатский вестник». Мы продолжаем выпуск. Оставайтесь с нами. Далее рубрика «Вклад моей семьи в историю Великой Победы». И сегодня учащиеся Ленинской школы продолжают читать страницы из книги памяти.
Я ученица 10 класса Ленинской школы Черкасова Ангелина. Хочу рассказать вам о своем земляке Томилине Иване Евлампиевиче. Прабабушка Лена очень дорожила одной семейной фотографией, на которой был снят ее отец, Томилин Иван Евлампиевич. Ее рассказ о своем отце очень хорошо мне запомнился. Этот рассказ о человеке, который погиб в Великую Отечественную войну. Благодаря ему остались в живых и многие другие. Простой стрелок Томилин Иван Евлампиевич. Иван Евлампиевич родился в 1910 году в семье Томилина Евлампия Ивановича и Томилиной Марии Андреевны. Маленький Иван учился столярному делу у отца, который был мастером с золотыми руками и охоте на дичь. Благо, в те времена ее в округе было очень много. Это его увлечение и сыграло роль в дальнейшем выборе работы. В лесах водилось очень много хищных животных, в том числе волков. Ивана определили егерем на одном из участков Казанского района. Опасную профессию выбрал для себя Иван Евлампиевич. Порой домой не проявлялся по несколько дней, выслеживая хищников. Выходных у него практически не было. Иногда брал ребенка с собой на охоту, уходя на несколько дней в лес. Вскоре семья переехала в Аббатский район Шевыринского сельского совета с совхоза 422 на ферму номер 2. Он по-прежнему занимался охотой на волков. Такая профессия была очень востребована. Как гром среди ясного неба грянула война. Ушел на фронт со вторым призывом, успев сфотографироваться перед расставанием. И это была единственная сохранившаяся в семье фотография. В то время в Тюмени формировалась 368-я стрелковая дивизия. К концу сентября 1941 года были сформированы стрелковые и артиллерийские полки, отдельные батальоны, связи, саперные, медико-санитарные, специальные подразделения дивизии. Томилин Иван попал по распределению в первую стрелковую роту 1-го батальона 368-й стрелковой дивизии. Он успел написать до отъезда на войну два письма, в которых сообщал, что занятия шли по 10-12 часов в сутки. С дороги Иван написал, что 7 ноября дивизию погрузили в вагоны и отправили на станцию Няндома на востоке от Ладожского озера, где она вошла в состав 58-й резервной армии. Отсюда за 10 дней дивизия в пешем порядке преодолела 340 километров по снежной целине к линии фронта до Вытегры. Солдаты несли на себе оружие, боеприпасы. 23 ноября дивизия заняла отведенную полосу обороны. Были еще письма, где солдат писал, что любит всех, постарается защитить их от фашистов. Дивизия стоит на защите Вологды. Всем нам хорошо известна оборона Брестской крепости, битва за Москву, танковое сражение на Курском дуге, блокада Ленинграда, Сталинградская битва. Память об этих сражениях навеки осталась в наших сердцах. Но были во время Великой Отечественной войны и такие бои, известия о которых не гремели на весь мир. Эти бои не попали на страницы школьных учебников, но значение их для победы никто не осмелится оспорить. И герои тех сражений сделали для Родины не меньше, чем герои битвы за Берлин или освободители Белоруссии. Фашисты оккупировали огромную территорию нашей Родины, и жизнь на оккупированных землях превратилась в ад. Вологодская область досталась врагу. Чья же это заслуга? На западе Вологодской области, в 60 километрах от Вытегры, есть небольшое село Ошта. Рядом с Оштой ряд деревень Карамыслово, Симоново и другие. Сейчас нам эти названия ничего не скажут, но в 1941 именно здесь проходила линия фронта, линия Оштинской обороны. 300 километров от Вологды или 4 часа езды на автобусе. Расстояние крохотное, но для фашистов оно казалось непреодолимым. Защищали эту землю части 272-й и 368-й стрелковых дивизий. Воевали они против шуцкровцев. то есть против финских фашистов, союзников гитлеровской Германии. Значение Оштинской обороны состоит не только в том, что фашисты не заняли область, не прорвались к северной железной дороге и не захватили важнейшие узлы связи и сообщений. В 1942 году оборону Ошты вела 368-я стрелковая дивизия. В апреле солдаты получили приказ перейти в наступление. 10 дней войска штурмовали финские укрепления. И вновь неудача. Наступательные действия на всем участке Оштинской обороны прекратились. Началась позиционная война, которая тянулась здесь вплоть до июня 1944 года. Но прадед не узнал об этом. Благодаря защитникам Ошты фашисты не могли замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда и не покорили северную столицу нашей Родины. И одним из защитников Оштинской обороны стал обыкновенный стрелок Томилин Иван Евлампиевич. Весной 1942 года первый батальон находился в минном кольце. Люди не доедали, не досыпали, находясь под постоянным обстрелом. Вели затяжные изнурительные бои. Малыми силами приходилось держать большой фронт. Но свою задачу воины-сибиряки выполнили с честью. Ведя бои местного значения, нанося удар за ударом, дивизия держала противника в постоянном напряжении. Она, как и другие соединения на этом участке фронта, оттягивала те силы, которые враг мог использовать под Ленинградом, Москвой, Сталинградом. В сырых окопах стояли насмерть и бойцы первой роты. Любой ценой необходимо было прорвать это окружение, иначе гибель для всего батальона. Из рассказов однополчан ночью на 18 апреля завязалась огневая дуэль с противником. Она продолжалась несколько часов. От взрывов мин почернел снег, еще лежавший на склонах холмов, изрезавших местность. А утром 18 апреля с новой силой развернулись боевые действия. Путь нам преградил еще один лесной завал. Прежде чем его преодолеть, следовало снять, обезвредить мины, спрятанные в ветвях и укрытые в земле. И все это под непрекращающимся огнем противника с основных и запасных позиций. Из-за наступившей оттепели нельзя было на всех участках использовать как следует волокуши. А бой не мог ждать. Пришлось нам брать на плечи минометы, пулеметы, а заодно в руках нести лодки с минами и ящиками с патронными лентами. А щуцкаровцы уплотнили свой огонь настолько, что наши бойцы вынуждены были залечь. Трудно заставить себя подняться во весь рост и идти в атаку по минному полю, когда тебе всего 32-й год, а вокруг весна. Но вот в расположении 5-й роты, находившейся по соседству, появился лейтенант из штаба батальона. Осмотревшись, лейтенант понял, что под вражеским обстрелом трудно поднять людей в атаку. Он выбрал момент, когда несколько утих огонь противника, вскочил над окопчиком во весь рост и громко запев «Синенький скромный платочек», рванулся вперед навстречу пулям. Услышав любимую песню, подняли головы бойцы и бросились в атаку за лейтенантом. Иван Евлампиевич был в числе первых, кто перепрыгнул через бруствер своего окопчика. Как покачнулся он, за гулом боя не могли увидеть. Как ранен был тяжело, видели рядом с ним поднявшиеся в атаку земляки из деревни номер 2 совхоза 422. Слишком поздно стрелка доставили в госпиталь, слишком тяжелы были его раны. Он умер в госпитале в деревне Патрикеевка от ран. Шоковое состояние. Рота наступала, и уже не было на свете такой силы, которая могла бы остановить этих людей. В этот же день погибли его земляки Осипов Афанасий Васильевич и Козловский Анисим. Вскоре после этого боя раненый, но выживший ополчанин вернулся домой и рассказал дочери бойца и его вдове о последних часах жизни. Это подтвердили письма ветеранов. Получили повестку о гибели мужа, отца, сына в его семье. На Оштинском рубеже стоит обелиск. Здесь был остановлен враг в 1941-44 годах.
О своем земляке Иване Евлампиевиче Томилине рассказала учащаяся Ленинской школы Ангелина Черкасова. Будьте бдительны! Отдел полиции предупреждает. Мошенничество по телефону и в интернете стало настолько распространенным явлением, что о нем не знают разве что младенцы. И вы наверняка тоже слышали, но скорее всего ничего не делали, чтобы обезопасить себя от этой беды полностью. Мошенники действуют виртуозно, напористо и с огоньком. Подтверждением тому являются все новые и новые пострадавшие. Нанесенный ущерб исчисляется тысячами, десятками тысяч, а для кого-то и сотнями тысяч рублей. Как не попасться на удочку преступников, предупреждает заместитель начальника отдела полиции номер 1 Ишимский Олег Драбунин.
В 2015 году у нас увеличилось количество обращений жителей нашего района в отдел полиции по фактам мошеннических действий по мобильной связи и через интернет. Всего у нас в 2015 году было 14 фактов мошеннических действий зарегистрировано. Из них, к сожалению, остались нераскрытыми. Это 9 уголовных дел, все они связаны с интернет-мошенничествами и телефонными мошенничествами. Способы совершения, проанализировав складывающуюся ситуацию, мы установили следующее. Это, как правило, звонят они на стационарный телефон, эти мошенники, особенно в вечернее и ночное время, представляются родственниками, допустим, потерпевшим, и поясняют о том, что сын, там, дочь, либо там, внук попали в беду. Как правило, разговор заводят с пенсионерами, с престарелыми, с дедушками, бабушками. И ситуацию рассказывают о том, что попал в беду, то есть совершил дорожно-транспортное происшествие с какими-то там отягчающими последствиями, либо причинил какие-то телесные повреждения. И для того, чтобы не привлекали к уголовной ответственности, необходимо, значит, требуют и просят переслать необходимую сумму денежных средств либо там на абонентский номер телефона, либо на банковскую карту. При этом говорят ее номер счета, перевести необходимые деньги. Соответственно, в заблуждение человека вводят, и человек, не осознавая реальность вот этого произошедшего случая, так скажем, веря в том, что это реальная ситуация, не проверяют, не звонят своим родственникам, не выясняя ситуацию. Соответственно, эти денежные средства переводят на счет этим преступникам. Вот также, значит, у нас участились такие способы мошеннических действий. Это когда на телефон сотовый приходит смс-ка, в которой указывается, что ваша карта заблокирована. Для того, чтобы ее разблокировать, необходимо назвать там оператором номер банковской карты и ее пин-код. Ну, зачем просят, допустим, владельца карты подойти к терминалу либо к банкомату и совершить определенные действия по якобы разблокированию этой банковской карты. Ни в коем случае этого делать не нужно. В случае вот именно поступления вот таких вот смс-сообщений подозрительных на телефон необходимо обращаться напрямую к работникам Сбербанка, других каких-то банков. Не верить по смс-сообщениям, телефонным звонкам, ну, то есть напрямую обращаться к специалистам. И все будет, значит, ясно и понятно. Кроме того, у нас тоже, значит, одним из таких, можно сказать, уже сейчас и не новое. Это способ, когда на сайтах различных в интернете клиенты находят какие-либо объявления о купле-продаже тех или иных товаров, либо автомототранспортных средств. При этом, значит, делают интернет-заказы на приобретение этих товаров. При этом надеясь на то, что перечислят деньги, им товар будет отправлен или выслан по почте. При этом называют номер своей карты банковской, как правило. Пользуются этим мошенники, эти денежные средства с этих карточек также перечисляют на какие-либо другие счета карт, либо на мобильные телефоны, так называемые, уже продавцам. Здесь то же самое, значит, для того, чтобы не попасться на уловку при таком способе мошенничества, ни в коем случае не стоит заблаговременно перечислять какие-то там задатки, либо давать номера своих банковских карт. К сожалению, у нас, как я уже отметил, эти преступления остаются, как правило, не раскрытыми почти все, потому что мошенники не являются жителями нашего Аббатского района. Проанализировав вот эти вот уголовные дела, которые остались нераскрытыми, цепочка прослеживается о том, что совершаете мошенничество, преступники проживают во всех регионах России, то есть от Дальнего Востока и до Москвы. И поэтому установить преступников, изобличить их в совершенных преступлениях и в дальнейшем привлечь к уголовной ответственности довольно-таки остается сложным моментом в нашей деятельности. Поэтому, уважаемые жители нашего района, во избежание уловок мошенников просто необходимо самое элементарное и простое правило, это, значит, необходимо игнорировать любые подозрительные требования, там, просьбы и так далее, значит, которые поступают к вам посредством смс-сообщений на ваши мобильные телефоны, либо интернет-связи, либо, значит, по прямому телефонному звонку.
О преступлениях по телефону и в интернете рассказал заместитель начальника отдела полиции номер 1 Ишимский Олег Драбунин. Друзья, будьте всегда начеку, обязательно предупредите своих родных и близких о телефонных мошенниках, ведь мошенничество по телефону и интернету сегодня очень распространено. И помните, что ваша безопасность в ваших руках. Всего вам наилучшего! Спортивные новости. И с ними вас познакомит Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта.
27 по 28 мая в поселке Боровский прошел открытый турнир по гиревому спорту. Около 150 спортсменов из разных районов городов Тюменской области приняли участие в этих мероприятиях. Среди них были аббатские гиревики. Наши спортсмены упорством и трудом добились хороших результатов. В весовой категории до 68 килограмм с упражнением «Длинный цикл» Вячеслав Антонов занял второе место. Дмитрий Вяткин в весовой категории до 50 кг веса занял тоже второе место. И у Алексея Колнагорова тоже второе место в весовой категории свыше 68 килограмм. Третий результат в командной эстафете показали наши девушки. Тренер команды Абис Бородов отметил хорошие результаты Никифоровой, Лисовец, Новиковой, Мялик, Куртова, Усольцева и Каликенова. В городе Тобольске с 24 по 28 мая состоялась 22-я спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменской области. От Абатского района в ней приняли участие 6 человек. Наши земляки показали следующие результаты. Первое место в легкой атлетике на дистанции 100 метров коляска занял Роман Кожикаев. В толкании ядра третье место также у Романа Кожикаева и Виктора Черкова. Среди женщин второе место у Светланы Рачевой, третье место у Любови Чуриковой. В тяжелой атлетике армспорт отличились. Евгений Шныриков занял третье место и Любовь Чурикова заняла второе место. В эстафете по легкой атлетике среди колясочников в составе команды Тюменской района выступал Роман Кужикаев. И заняли они, в общем, второе место. 28 мая в городе Ишиме прошла зональная игра «Кожаный мяч» по футболу Тюменской области среди юношей 2001-2002 года. В соревнованиях приняли участие 7 команд южной зоны. Город Ишим, Ишимский район, село Казанское, Элышманово, Бердюжье, Армезон и Абатске. Ребята разыграли одну путевку на финальные игры, которые пройдут в июне в городе Тюмени. Волею жребия наша команда начала соперничать с командой из города Ишима. В упорной борьбе наши ребята сумели одержать победу со счетом 2-1 и вышли в полуфинал, где, обыграв команду из Бердюжья 4-0, вышли в финал. Здесь они встретились с командой село Казанское. Казанские ребята также обыграли своих соперников село Армезон со счетом 6-1 и Галышманово 3-0. Финал закончился со счетом 3-1 в пользу казанских спортсменов. Единственная путевка на финал области досталась команде села Казанска. Наши ребята заняли второе место. Хорошую игру в этих соревнованиях показали вратарь Гребенев, защитники Паньков, Анашкин, Тумашов, Шайбель и игроки атаки Саребекян, Никифоров, Бирюков.
Со спортивными новостями вас познакомил Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта. А сейчас прослушайте объявление. Уважаемые жители Абатского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района уведомляет о том, что в летний период 2016 года в населенных пунктах района будут проводиться ремонтные работы по замене инженерных сетей. Это водопроводные, тепловые и канализационные сети. В ходе работ возможно кратковременное отключение подачи воды жителям населенных пунктов. Работы будут проводиться в селе Абатское по улице Луговой и Цукановой, в деревне Спирино, Тельцово, Бобыльск, Тушнолобово. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
Thank you. Далее